Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать наставления преподобного Марка Подвижника из первого тома «Добротолюбие». И остановимся сначала на 11 абзаце. «Те, которые ради подвигов своих возносятся над не совсем родивыми, верно думают оправдаться внешними делами. А мы, которые, утверждаясь на одном голом знании, уничижаем малосведущих, бываем гораздо неразумнее их». То есть те люди, которые возносятся своими подвигами над нерадивыми христианами, над теми, кто не столько ревностен, кто не столько прилепился к Богу. Таковой человек неразумный, по свидетельству Марка Подвижника, но тот, который кичится своим знанием, только знанием, не имеет даже и дел никаких, гораздо неразумнее тех, кто кичится делами. И то, и другое плохо. Но человек, который гордится тем, что он читает и понимает святых отцов, гораздо хуже того человека, который гордится тем, что он живет как отцы. Вот, кратко говоря, так афористично выражаю эту мысль преподобного Марка Подвижника. Но вообще, в принципе, он повторяет общую мысль каждого святого отца и тех, кто жил до него, и это также станет актуальным для тех, кто живет после него, что нет ничего вреднее, и нет ничего неразумнее, чем возношение. Ведь Христос учит нас смирению. Об этом знает всякий человек, называющий себя христианином. И, по крайней мере, наверняка знает тот, кто терпит подвиги, несет подвиги ради Христа, так и тот, кто знает очень много о Священном Писании или о жизни отцов. И те, и другие совершенно четко знают, что Христос везде учит смирению и везде учит человека тому, чтобы разным способом избегать, насколько это возможно, возношения. Но в том-то и беда, что, увлекаясь тем или иным деланием, помянутым здесь, то есть ревнуя ли о посте или ради Христа, увлекаясь делами милосердия, или любя молитву, или каждый день ходя в храм, или полюбив чтение о святых отцах и богословские книги, человек, ну так устроено наше падшее человеческое сознание, человек забывает о тех принципиальных установках христианства, о тех важнейших словах, которые сказал Иисус Христос. Это само собой бывает и бывает с неизбежностью, потому что всякий человек, если ему нравится то, что он делает, он увлечен этим делом. И увлекаясь этим делом, которое ему нравится, которое приносит ему радость, которое вдохновляет, он мало-помалу забывает, что не ради дела он пришел в этот мир, не ради того, чтобы творить дела милосердия, не ради того, чтобы молиться, не ради того, тем более, что читать книжки о святых отцах или поучения святых отцов, а ради того, чтобы жить с Богом, чтобы обратиться к Богу всем сердцем своим, чтобы возлюбить Бога всей крепостью своей, всем помышлением своим, чтобы обратиться к Нему как источнику, единственному источнику жизни, единственному источнику радости, для всякого человека, возлюбить слова его и жить с ним. Но в том-то и дело, что, будучи грешными, человек увлекается и забывает о том, что главное – это не то, что мы делаем, главное – это Христос. И забывая, что главное – это Христос, мы, естественно, забываем и его слова, которые он говорил. И увлеченные делом всегда начинаем превозноситься над теми, кто дел милосердия не творит, над теми, кто не молится, над теми, кто в храм не входит, над теми, кто не постится, над теми, кто не читает или читаем и не понимает. И поэтому наше все дело не разрушается. Это обычное, это естественная практика для всякого человека, идущего путем веры. Если бы это было не так, наверное, Христос не предупреждал бы своих апостолов, своих учеников о том, чтобы нужно беречься закваски фарисейской. И такое состояние, в принципе, достаточно легко излечимо. Надо просто человеку напомнить о том, о чем учит Христос, открыть Евангелие, снова прочитать его внимательно. И пока он не закоснел в этом отступлении от Христа, он услышит, вот же сказано, надо смиряться, научитесь от меня, я как кроток, я как смирен сердцем. Не судите, да не судимы будете. Не превозноситесь над братом своим, молитесь за каждого человека. И человек, прочитав это, он действительно вспомнит о том, что он не так делает, и вернется к смирению. Если у него не получится это просто при чтении Евангелия, которое он должен внимательно читать регулярно, то исповедь, ближайшая же исповедь покажет ему, что он увлекся, ибо он будет исповедовать о том, что он начал злиться, начал раздражаться, начал осуждать, и батюшка подскажет ему, что это все потому, что ты забыл о том, что Христос пришел научить нас смирению, что Христос требует от нас смирения. Но бывают такие ситуации, когда человек, не ситуации даже, бывает, что наше сердце отравлено грехом настолько глубоко, настолько сильно, что даже зная о смирении, мы просто не хотим ничего о нем слышать. Мы начинаем бесконечный спор, и, по всей видимости, этот спор не откончится и в вечности. Бесконечный спор. Мы доказываем себе, людям, Христу, Евангелию. Мы доказываем то, что не должен человек быть кротким и смиренным. Что неправильно это. Что не к этому на самом деле должен был бы призывать Спаситель. Что нельзя быть в наше время смиренным. Что не должны мы учиться кротости. Это преступление против человечества, против церкви, против цивилизации, против всего на свете. И человек именно упорно коснеет в том, что слово о смирении он принимать не хочет, и никаких изменений, никаких колебаний в этом не испытывает. Он ненавидит слова о смирении. Он ненавидит слова о кротости и долготерпении. Он уверен, что кругом враги, его личные, которые, только проявив по отношению к ним смирение, они сразу его растопчут и все растопчут. Враги церкви, которых надо естественно, с которыми надо естественно бороться, враги народа его. В общем, этими врагами наполнен весь мир. И всякий человек, даже не тот сосед, который не ходит в храм, и не тот сосед, который орет песни всю ночь, врагами его является, а тот самый сосед, который с ним стоит в одном храме, но он не разделяет его взгляд на нынешнюю власть или не разделяет его взгляд на ежедневное причащение или, наоборот, на редкое причащение. Он считается врагом. Потому что для такого человека, не желающего смиряться, считающего, что смирение категорически недопустимо, для него любая вещь, она сразу, любое разногласие, любое разномыслие, любое несоответствие сразу выводит человека в разряд его врагов. Форма одежды, неправильное поведение в церкви, не так человек крестится, не так человек поет, не так человек говорит, не того отца читает, не того батюшку слушает, не таким образом относится к президенту, митрополиту или патриарху, или просто его родной маме, и он сразу становится врагом. И, ну, а как иначе? То, естественно, враг. И хотя этот человек, быть может, знает Евангелие наизусть, бывает и такое, и он знает, что врагов надо любить, но для него это все абстрактные слова, потому что, не желая смиряться, всем сердцем веруя, что в наше время смирение не только невозможно, но недопустимо, такой человек вот становится просто слеп и действительно... Что бы он ни делал, всякое его возношение, оно превращает его в человека, который борется со всем миром, который никак не может смириться. И отвергая слово Божье о смирении, он теряет и правильный критерий для оценки самого себя. Теряет возможность видеть себя в правде, видеть себя в свете истины Христова, видеть себя так, как должен видеть себя человек в огне, в свете страшного суда. И поскольку он не видит, он пребывает в иллюзии в отношении самого себя, как и в отношении всего другого, то для такого человека действительно время страшного суда будет страшным временем, потому что то, что он увидит в себе, для него будет невозможно вынести никаким образом. И даже на исповеди бывает человек приходит и не то, что не сокрушается, не то, что не смиряется, это вообще бывает очень редко, и это трудно сделать, но человек перечисляет свои грехи с гордостью, он хвалится своими ошибками, своими грехами, как ранами, полученными в бою. Ну, например, человек сорвался опять, напился, но он считает, что это его падение вызвано происками врага, который ненавидит его жизнь, его ревность по Бозе, завистью соседа или там шепотом соседской старушки, которую он наколдовал. И для него это падение в угар опьянения всего лишь вот именно как человек, получивший рану в бою, споткнулся, упал, и надо залечить эту рану. Вот сейчас я приду на исповедь, перевяжу эту рану, причащусь и снова ринусь в бой. И сколько бы он ни согрешал, в какие бы грехи он ни впадал, он все это считает ранениями, полученными на поле битвы. И поэтому гордится этим, даже этим, не только своими добродетелями, не только своим знанием, но даже своим падением он гордится, потому что считает, что он падает не так, как падают все. У всех падение, потому что не сластолюбцы и развратники, а я падаю, потому что борюсь. И, конечно, достучаться до сердца такого человека чрезвычайно трудно, ибо он отверг нечто абсолютно важное в учении, евангельском учении, это учение о смирении. Двадцать третий абзац наставления преподобного Марка Подвижника. «Мы, сподобившиеся бани паки бытия, совершаем добрые дела не ради воздаяния, но для сохранения данной нам чистоты». Баня паки бытия – это крещение. Именно эти слова стоят в молитве, в молитвах, когда совершается чин крещения человека. Вот, баня паки бытия, то есть баня грядущего нового бытия, которое вот, откроется после смерти человека. И вот он говорит, что мы, сподобившиеся крещению, совершаем добрые дела не ради воздаяния, но для сохранения данной нам благодати. Ну, это, наверное, странно многим слушать. Несомненно, вот каждый думал совсем иначе. Но мы напомним, что те слова, которые мы сейчас читаем, они относятся к четвертому блоку изречений Марка Подвижника, который озаглавлен тем, что это слова адресованы тем, которые думают оправдаться делами. То есть как раз это изречение направлено в эту сторону. Он говорит, как все об одном и том же, что нужно различать дела и веру, и оправдывается человек верой, а не делами. Нужно различать дела внешние и дела внутренние. И для Бога важнее то делание, которое совершается внутри человека, а не то, которое совершается внешним человеком. Мы думаем, что добрые дела совершаются ради награды. И надеемся эту награду получить. Но что же на самом деле происходит? Человек уверовал, человек крестился, человек соединился с Богом, человек живет в Боге, он причащается телу и крови Иисуса Христа, и он живет с Богом и живет в Боге. И ему ничего не нужно делать для того, чтобы заслужить эту милость Божью, чтобы заслужить любовь Божью, чтобы заслужить Царство Божье, потому что Царство Божье, оно уже пришло к нему, когда он принял крещение и паки, когда он причащается телу и крови Иисуса Христа. Он уже причастен Царству Божьему, Царство Божье, как мы помним из Евангелия, внутрь нас есть. И поэтому ему не надо завоевывать, заслуживать эту любовь Божью, она ему дана, она излилась в сердце его Духом Святым, она согревает его сердце, именно эта сила, этот Бог животворит его и направляет его на путь спасения. Его нет нужды уговаривать этому человеку, нет нужды уговаривать, чтобы Бог пришел, ибо он уже пришел. Так у крещенного человека. Но в нашем, ну, с этим крещением в нашем сердце как бы зажигается огонь. Бог, живущий внутри нас, он не порабощает нашей воли. Он только направляет наше сердце. Он показывает направление движения. И если мы соглашаемся идти по направлению этого движения, он помогает нам идти. Нашу немощную волю этим шествием по воле Божьей он исцеляет, укрепляет, освящает. Так что мы приобретаем способность, наша воля становится такой же, как его. Она при послушании ему, она исцеляется и исправляется. И по этой причине мы и творим то, что он велит нам творить. Мы слушаем его, мы веруем ему, мы отвечаем ему этим доверием и тем самым послушно исполняет то, что он от нас требует, мы сохраняем с ним связь. Мы делаем то, что велит он, и наша воля при этом исправляется, и наше сердце при этом насыщается все больше и больше благодатью и жизнью, и на самом деле место греху становится все меньше и меньше, потому что вся наша воля постепенно в этом делании становится послушной Ему, Богу, живущему внутрь нас. Она исцеляется, и место для греха, ибо грех есть склонность нашей воли, есть наша своеволие, есть действие нашей воли, направленной не на добро, не на благо, не по воле Божьей. И постепенно мы становимся все более и более охвачены божественным присутствием, божественной благодатью. Он как закваска переквашивает нас, так что божественных энергий, божественности становится в нас все больше и больше. Мы проходим путь, которым прошел Он в своем роде. Мы становимся послушными Богу даже до смерти и смерти крестной. И поэтому чувствуем, как Царство Божье жительствует в нас, как Царство Божье царствует в нас, как Царство Божье заполняет наше сердце любовью, молитвой за людей, состраданием к людям и так далее. Ибо любовь хранится послушанием. Если мы будем непослушны, то мы будем делать свою волю и не дадим места Богу, который живет нас с момента крещения. Мы вытравливаем Его присутствие из нашей жизни. Мы не даем места действовать Ему. Мы согрешаем и непослушанием своим убиваем самих себя, повторяя подвиг, путь, труд падшего Адама, ибо любовь хранится послушанием. И это в сущности очень простой путь. Не в том смысле, что он легкий. Он простой в смысле, в то, что вот тут все настолько просто и естественно, что, ну вот, собственно, чего еще и думать, и желать, и хотеть. И именно с таким пониманием жизни мы сталкиваемся очень часто, и это нас иногда шокирует, когда мы читаем послание апостола Павла. Но важно понимать, что так бывает, вот как я только что сказал, так бывает только тогда, только, когда человек действительно сохраняет свои скрещения, сохраняет свои отношения с Богом. Когда он, как момента крещения, продолжает жить в Боге и с Богом. Когда он сохраняет благодать крещения. Если же человек после крещения творил непослушание Богу, если он впадал в грехи, сознательно впадал, уходил на страну далечь, творил зло, бежал людей, творил то, что мы называем смертные грехи, то вот эта связь человека с Богом разрушается. Человек легко мог бы взойти к Богу, если бы после крещения уже не грешил, сознательно не позволяя совершать себе никакого греха, а послушно исполняет то, что велит Бог. Но в том-то и дело, что после крещения человек продолжает жить так же, как жил, и поэтому бывает, что, особенно если он крестился во младенчестве, а потом о Христе ему никто не говорил, и он жил как мог, творил разные смертные тяжелые грехи, и вот, наконец, он пытается вернуться к Богу, вот тогда все становится намного труднее. Просто трудно. Это очень важно. Очень важное отличие, очень важное свидетельство. Мы должны понимать, что в любом случае мы, когда творим, пытаемся примириться с Богом, Мы как, творим какие-то дела, творим, но на самом деле все, что мы творим, это делается задним числом. Мы сделали очень много зла, и вернуться к тому, чтобы просто делать добро, мы не можем. Нам нужно очистить и исцелить душу. Мы должны принести какие-то покаянные труды, мы должны принести достойный плод покаяния. Об этом тоже Марк Подвижник скажет, но чуть ниже мы увидим, как он об этом говорит. Но, тем не менее, вот если бы человек действительно крестился и сразу сохранил послушание свое Богу, то действительно было бы так, как здесь написал Марк Подвижник. Мы бы делали добрые дела и вменяли бы их не как в нечто достойное воздаяния или награды, а как та радость, с которой сын исполняет волю отца, которого он слушает. 24-й абзац. «Всякое доброе дело, которое делаем мы естественными нашими силами, хотя удаляет нас от противного ему худого дела, но без благодати не может приложить нам освящение». Это необходимое свидетельство, которое человек должен помнить. Мы смиряемся, бывает, своим смирением. Мы терпим своим терпением. Мы любим своей любовью, если воспитаны, если у нас есть определенная культура любви. И это, конечно, неплохо, но это неплохо, но этого почти бесконечно мало. Во-первых, потому что это терпение, это смирение, любовь однажды закончится. У нас не хватит любви, когда человек нас ненавидит. Муж, которому отдали все, что у нас было, ушёл другой. Наша любовь закончилась. У нас не хватит смирения, когда сын, которому мы вложили все наше сердце, он начинает над нами, над матерью, над отцом издеваться и поносить. У нас не хватит терпения, когда мы пытаемся терпеть чьи-то недостатки или просто физическую боль, если мы умираем от болезни. В любом случае, наши силы конечны. Они бесконечны только у Бога. И рано или поздно это кончится. Это первое. А второе, что наше естественное терпение, естественное смирение или естественная любовь не соединяет нас с Богом, не освящает, а потому для вечности это ничего не дает. Что же тогда нужно делать? Мы должны просить Бога о терпении, о смирении, о любви. Мы должны просить о молитве и о посте. О том, чтобы терпеть вообще, и чтобы терпеть именно этого человека. О том, что любить именно этого человека, когда он нас раздражает. Мы смиряемся перед Богом в этой молитве. Мы ему говорим: «Господи, я без тебя ничего не могу. Я не могу любить даже собственного сына без тебя. Он меня раздражает. Я не могу терпеть собственного мужа без тебя, потому что все, у меня никаких сил нет его терпеть. Я не могу терпеть эту боль без тебя, потому что все мои терпение мое закончилось. Я ничего без тебя не могу. Дай мне свои силы, дай мне свое терпение, ибо ты долготерпеливый. Научи меня своему смирению, дай мне прикоснуться к твоему смирению, ибо ты единственный, смиренный. Дай мне твою любовь, ибо ты есть любовь». И вот это нищета духовная, когда человек сознает, что у него ничего нет, она взывает к Богу, и человек получает и необходимое терпение, и необходимую любовь, и необходимую молитву, необходимое сострадание, все получает. Но получив, такой человек сознает, что если он любит ненавидящего, если он терпит презирающего, если он не отвечает злом на зло, и у него мир на сердце даже тогда, когда его злословят и поносят, это не он такой терпеливый, смиренный, это Господь с ним. И он в сердцах своих воспевает Богу. Он знает, что это Бог презрел на него, даровал ему милость свою и спас его. И эта вера освящает человек. И эта вера причащает Богу. И эта вера, которая даруется, вера в то, что все даруется нам от Бога, она приводит к бесконечному потоку благодарности.